Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК». Бот – это бот для того, чтобы вы сообщения писали. И наш новый телеграм-канал, где все новости. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. А давайте по горячим прям следам пойдем, потому что вся лента все равно продолжает быть красной. Очень много заявлений, связанных с освобождением Вышинского. Ну, как сказать, здесь все-таки уголовное дело продолжается, но его освободили из-под ареста. Полтора года он в застенках просидел, теперь из-под ареста все-таки его освободили. Теперь гадают, а почему сейчас? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что готовят его к обмену, поэтому для того, чтобы не было такого резкого резонанса о том, что вот прямо из камеры, из изолятора, сняв кандалы, его передали, вот его перевели, да. Ну, собственно говоря, вот в более комфортные условия. Угу. Я думаю, что это увязано как раз вот этой формулой 33 на 33.
Казалось, просто многие эксперты, которые тоже комментировали историю с обменом, что говорили, Вышинский, он остается наконец, потому что, ну, прям, скажем так, такая вишенка на торте, потому что еще Вышинский-Сенцов. Вот про какой обмен думали, говоря, что с Вышинским еще не все понятно, тем более, что он сам говорил, я не собираюсь просить о помиловании, я не собираюсь просить об обмене, я буду из принципа здесь находиться и доказывать свою невиновность.
Да, абсолютно правильная позиция Вышинского, и мужественно этой позиции может как раз его можно уважать за эту позицию. Но все-таки важно понимать о том, что в самом обмене, Вышинский фигура известная. И вполне возможно, что как раз именно в рамках этого обмена участие этой фигуры привлечет максимальный резонанс. И внимание вот к этой акции.
Но мы можем, с вашей точки зрения, ожидать того, что что-то будет с Сенцовым тем же самым? Потому что все-таки вина Сенцова судом здесь доказана, он признан виновным, соглашается, не соглашается, но здесь, скажем так, насколько важен юридический процесс всего происходящего? Или мы действительно можем в ближайшее время увидеть какие-то подвижки с этой стороны?
Ну вот давайте начнем сначала с того самого процесса.
Да.
Ведь формула обмена известна.
33 на 33.
Но мало кому известно, что этот обмен будет проводиться не в рамках Минского процесса.
Не в рамках, но не потому что Россия не страна Минского процесса.
Не в рамках Минского процесса. И вот это очень неважно вообще. Потому что как только произойдет обмен украинских моряков, которых вот в Керченском заливе, на всех российских граждан, которые томятся в украинских застенках, на следующий день, и произойдет это через Москву, а не через Минский процесс, вот, не через взаимодействие, взаимоотношения ДНР и ЛНР, да, с одной стороны, и Украина с другой. Угу. На следующий день появится заявление о том, что обменяли украинских военнопленных на российских военнопленных, и де-факто начнут говорить о том, что Россия признана воюющей стороной. Раз есть военнопленные, и раз произошел напрямую обмен.
Ну, они называются как удерживаемые все-таки.
Это они пока называются насильственно удерживаемые.
Угу.
Вот. А последствия могут быть именно такие. Поэтому, с моей точки зрения, если проводить какие-то обмены, надо это было проводить исключительно через Минский процесс.
Через Минский процесс, ну, тогда как быть с теми людьми, которые находятся там, значит, с тем же самым Вышинским, который находится...
А с тем же самым Вышинским решать вопрос отдельно от обмена на украинских моряков.
А, вот оно что.
Конечно.
А, хорошо, ну, Минский процесс, но ведь многие тоже считают, что это все-таки такой акт гуманистический. А в части обмена удерживаемых тут украинцев на удерживаемых граждан России там. Это вот за рамками Минского процесса, потому что Минский процесс, это, скажем так, сложнее.
Вот смотрите, Минский процесс же не напрасно запущен, в том числе и в плане обмена военнопленных всех на всех, которые там прописаны.
Но там,
да. И вот в данной ситуации есть гуманистическая составляющая, она, безусловно, есть, конечно. Есть и политическая составляющая. Если с гуманизмом все ясно, и с точки зрения гуманизма обмен можно приветствовать, то вот с политической составляющей и последствиями такой акции что делать? Да? Когда будут интерпретировать именно как обмен военнопленных.
Так это
с одной
сейчас
стороны, военнопленных, с другой.
Конфликт в Донбассе и так интерпретируют уже 5 лет как войну России с Украиной, хотя в Российской Федерации говорят, что это все-таки гражданская война, потому что...
Это гражданская война,
но Украине.
Никогда еще не было обмена военнопленных украинских на так называемых военнопленных российских. Да? Все время обмен происходил между ЛНР и ДНР, с одной стороны, да, и Украиной, с другой. Россия к этому отношения вообще никакого не имела, потому что она не участник этого конфликта.
Ну, как говорили, только влияла на ЛДНР. Вот так было. Влияла на ЛДНР.
Даже об этом мы говорить не будем, потому что это такие вот общие слова, они их невозможно переложить вот в юридическую плоскость. Мало ли что говорят, мало ли что на заборе написано. А здесь, если произойдет обмен... Если появится вот такая категория, как российские военнопленные, ну все, это будет иметь далеко идущие последствия. К сожалению, вот мало кто об этом сейчас задумывается. Все думают о том, что вот сейчас вот быстрота вот этой акции, она оправдывает все. Да ничего подобного. Вот я думаю, что на обмен через Москву потому, наверное, и согласились. Потому что в дальнейшем этот прецедент будут использовать как юридический прецедент и юридическое признание де-факто. Поэтому опасных вещей
достаточно.
Здесь достаточно, конечно.
А с вашей точки зрения, после Вышинского могут какие-то телодвижения, ну, там, в Киеве, например, ждать от Российской Федерации или там, в Европейском Союзе, в США по части Сенцова? Ведь опять в этом контексте все равно вспоминали ту же самую Савченко, которая здесь тоже была признана виновной в пособничестве в убийстве двух журналистов. Потом в итоге туда ее отправили, на родину.
Ну, в отношении Сенцова, вина которого доказана, я думаю, будут действовать нормы и законы Российской Федерации. И я не очень уверен, что вопрос об обмене Сенцова на кого-нибудь вообще кем-то будет рассматриваться. Потому что состав у него такой. Вот. Но всякое может быть. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что любой обмен... Каким образом оно происходит? Вот, допустим, есть заключенные, содержащиеся под стражей, обвиняемые в совершении тяжких, особо тяжких преступлений. Их вина доказана, суд вынес свой вердикт, да? Все, они отбывают наказание. Вот по этим статьям. Для того, чтобы их обменять, мало просто договоренности между сторонами. Их надо сначала амнистировать. Их амнистируют, то есть снимают с них вину.
Или помиловать.
Вот это одно и то же.
Ну, нет.
Это называется амнистия.
Нет, подождите. А разве, когда у нас амнистия проводится там в честь Дня Победы или еще чего-то, все эти люди просят о помиловании? Нет, конечно. Просто их амнистируют, и все. А помилуют уже, когда человек индивидуально пишет президенту, прошу вас, тра-та-та.
Да, когда есть прошение.
Да.
Но... Как человек, совершивший особо тяжкое преступление, может писать помилование? Да? Раскаялся в совершении. Ну, ущерб-то он уже нанес. Так вот, с него вину должны снять.
Юридически.
Юридически, да.
Так.
А снятие вины юридически невозможно, исходя из только соображений политической целесообразности. Должны быть основания либо для амнистии, либо для помилования. И когда вина снимается, это означает, что в данном конкретном случае это, в принципе, было возможно. А вот теперь представьте, по каким там статьям Сенцов осужден. Вот, и...
Ну, про Савченко сразу вспомнит. Она разописала прошение помилования.
Ну, вот и Савченко. Но это, ну, правильно, да? Но это не означает, что я или вы одобряем то, что Савченко обменяли и отпустили.
А важно, что кто-то там одобрит или не одобрит, точно так же, как харьковчанин пишет нам, говорит, а, так, сейчас, секунду, а для кого-то принципиально важно, как их в принципе назовут, вот этих людей? Важен, наверное, факт самого обмена, а не юридическое
факт
определение
самого обмена
людей.
В плане дальнейшей судьбы и жизни людей, безусловно, важен. Но юридическая сторона важна не менее, потому что затем этот факт обмена противники России могут использовать во вред ее интересам. И ущерб может быть гораздо более серьезный, чем там даже представляется. Вот я, опять-таки, у меня есть такое ощущение, что вот этим обменом это дело не закончится.
Обмен это часть. Как раз-таки только все интерпретируют, а после обмена будет что? После обмена будет какой-то перезапуск нормандского формата. Некоторые считают, что обмен в части того, что даже освобождение Вышинского объясняется тем, что там будут какие-то контакты, например, у того же самого Зеленского и Дональда Трампа. И тут вдруг Дональд Трамп еще говорит, а хорошо бы Россию в G7 видеть, чтобы было G7 плюс 1 или там G8 целиком и полностью. Ну, то есть люди пытаются, скажем так, увязать это не четко между там напряженными отношениями Российской Федерации и Украины, а в масштабе большом, потому что зачем Нетаньяху летал, например, в Киев не так давно? Переговоры были Зеленского и Путина, переговоры были у Зеленского с, значит, представителями американской администрации. Ну, то есть вопрос более широкий. А это часть.
А вот смотрите, в общем, совершенно понятно, почему люди хотят это рассматривать в более широком контексте, где пропадают детали, а именно детали как раз сигнализируют о том, что не все в порядке в датском королевстве. Вот. И хочется верить в то, что будущее будет лучше, чем текущий день, что все со временем наладится, что когда-нибудь там будет нормализация отношений. Так вот, для того, чтобы понять, как будет развиваться дальнейшая ситуация, важны как раз именно детали, а не обобщение. Вот, потому что вспомните, как все приветствовали приход Дональда Трампа. Все радовались, что Клинтон, Хиллари не победила на выборах, потому что это была страшная мегера, и вот она свои антироссийские взгляды не вскрывала. В Госдуме пили шампанское по этому поводу. Пришел Трамп, ну и что? У нас отношения хоть как-то нормализовались? Да абсолютно никак, они
так
стали еще хуже.
Ждут, чтобы был второй срок у Дональда Трампа, потому что...
Чтобы он стал рецидивистом,
него,
да, на посту?
Ну,
два срока.
Ну, почему же? Бывают люди по три срока у власти, ничего страшного. 493-й говорит...
В Штатах?
Не в Штатах, но целиком и полностью. 493-й говорит, мы вправе отбывать срок на Украину того же Сенцова, Зеленский указом его просто может освободить. Сергей говорит, заблудившихся десантников, которых Украина отпустила, вы, вероятно, забыли? Ну, то есть все равно можно все подогнать под, скажем так, вот эти самые детали, можно отшлифовать так, чтобы всем было хорошо.
Так вот не надо шлифовать. Я за то, вот за конец вашей фразы, за то, чтобы всем было хорошо. Вот. Но детали шлифовать не надо, потому что именно детали позволяют понять, что будет дальше, и как те или иные вещи будут использоваться. И нельзя пытаться обобщить, собрать все в одну кучу совершенно разнофакторные вещи. Там Зеленского Трампа, британскую разведку Ми-6, там поход за грибами. Обобщения, они всегда ложные, как учили нас классики марксизма-ленинизма.
Дело не вот, в обобщениях, дело в том, что что-то может стать предметом торга для какой-то большей компании.
Вот это хорошо было бы надеяться, я пока не вижу ни одного предмета, ни одного вот этого что-то, что могло бы стать предметом торга для большей компании, потому что для торга нужна взаимная заинтересованность сторон в этом торге, для начала. Ее... Нет. Вот если говорить о Соединенных Штатах Российской Федерации, вот этой заинтересованности друг в друге нет. Значит, какой тут может торг? Все заявления Трампа сводятся к троллинию России, причем троллинию России, вот это и его предложение там вернуть Россию в большую восьмерку, это типичное троллинг.
Почему?
А?
Почему это троллинг, вы
считаете? Все очень просто. Он прекрасно понимает, что при тех условиях, которые выдвигают члены большой семерки, которые США... в любой момент также могут поддержать. А Россия вернуться туда, в принципе, не может, потому что отдать Крым да, признать свою военную честь.
Трамп не говорил про Крым, кстати, ничего. Про Волкер говорит про Крым, но где Волкер, где Трамп,
стоп,
извините.
Стоп, стоп, а Трамп, Волкер, работник Трампа. Работник.
Волкер работает на Украине, поэтому ему об этом нужно говорить. А Дональд Трамп человек здесь же, скажем
Волкер...
так, более прагматичный, чем политик. Он больше прагматик, чем политик.
Конечно.
Нет? Бизнес, бизнес.
Конечно, он больше прагматик. И вот исходя из чистой прагматичности и зная о том, какое отношение у американских политических элит к Российской Федерации, Трамп прекрасно понимает, что идти против ветра, да, ему совершенно невыгодно. Это не окупается. Ему лучше давить Россию. Да, всячески. И здесь он заработает.
А мы так ли убеждены, что Дональд Трамп, я прошу прощения, Андрей Викторович, Дональд Трамп так уж и давит. А может быть, здесь у Дональда Трампа несколько иные интересы? Тот же самый Китай. Китайская Народная Республика. А Российская Федерация здесь как, ну, не разменная монета, конечно же, но такой инструмент. И вот то Китайская Народная Республика думает как бы от Запада отвадить Российскую Федерацию, то Соединенные Штаты Америки думают, нет, надо что-то делать, чтобы у Российской Федерации и Китайской Народной Республики такого тесного союза не получилось.
Инструмент чего Российской Федерации? Чтобы давить на Китайскую Народную Республику?
Например.
Ну, есть такой момент. Определенный, по крайней мере, есть один фрагмент вот попыток использования Российской Федерации и Соединенными Штатами в этом плане. Угу. Я имею в виду вот это предложение о продлении договора СНВ-3, где американская администрация совершенно четко сказала, Трамп говорит, ну, собственно говоря, мы не заинтересованы, чтобы его продлевать, да, но мы можем этот договор продлить при условии, если вы включите в него все вот эти новейшие вундервафли, да, угу. новейшие вооружения, раз. И если вы притащите туда Китай, потому что с Китаем у вас отношения лучше, чем у нас. Давайте. Вот таскание каштанов из огня, вот это вот пример, который подтверждает ваш вывод. Но это один частный фрагмент. А что касается всего остального, то Россия на протяжении уже довольно большого количества времени... Ну, там, не с 2008 года, когда впервые в стратегиях национальной безопасности США появилось критическое такое очень сильно, ярко выраженное отношение к России. Потому что в 2004 году Россия была главным военным союзником США в борьбе против международного терроризма. Ага. Почитайте стратегию нацбезопасности, вот, тогдашнего издания. Значит, на протяжении значительного периода времени, лет, по крайней мере, там, 6-8, российская тема, будь то вмешательство российское или вообще Российская Федерация, политика, выступает как мячик для пинг-понга, для риторики демократической, республиканской партии. Они выясняют между собой отношения, по очереди оттаптываясь на угрозе со стороны России.
А мы разве не оттаптываемся на угрозе со стороны Соединенных Штатов?
И то же самое делает Трамп. Мы оттаптываемся, мы что, лучше их тогда получается? Или хуже?
Смотри, где выгодно просто, и все.
Вот надо Трамп, смотреть, где выгодно. Вот Трамп действует, как где выгодно, угу. да? И он использует отношения с Россией, не собирается их улучшать. Он использует вот чисто в рамках той конъюнктуры, которая сложилась. Поэтому Россию он давит, поэтому новый пакет санкций по делу Скрипалям вступил. А мы это делаем из чувства обиды, потому что вот они нас ругают, а что мы там, рыжие, что ли? Давайте мы на них оттопчемся.
Смотрите, ну, все-таки, Андрей Викторович, оттаптываться на Соединенных Штатах, как предполагается, скажем так, это объясняется тем, что есть определенные проблемы там во внутренней политике. Как-то вспомните даже заявление скандальной представителей власти там, по конфликту в одном из регионов между местными жителями и представителями цыганской диаспоры, когда говорили, да это все, там, Вашингтонский обком все оттаптывается, смотрите на них, это все они генерирует.
Это каждый ловкий прием.
Конечно, конечно. Каждый использует как хочет. Но мы можем использовать риторику в части приглашения, например, России в G8 себе во благо. Вот здесь есть какие-то...
Вот смотрите, любую риторику да. при наличии ума и сообразительности. Да, помните вот мультфильм, да? «Птица Говорун» угу. отличается умом и сообразительностью. Так любую риторику можно использовать себе во благо, потому что это как-никак информационный повод. И то, что Трамп это сделал, собираясь там протроллить очередной раз Россию и разыгрывая вот эту карту в таком шутливом виде, Вот. Ровно счетом ничего не меняет. Приглашение произошло. Это можно...
Нет, приглашение этим, официально
этим,
не
влечу. Этим можно... На словах произошло, этим можно воспользоваться. Но как мы этим пользуемся? Угу. Да? Какая компания у нас идет? А компания такая, о том, что типа, ну, мы жили без большой семерки, и не нужна она нам 10 раз. И вообще, и не надо.
Это мы прибедняемся или нет? Или действительно не надо?
Я думаю, что надо. Потому что большая семерка — серьезный институт на самом деле. А мы пытаемся, типа, вот, скрыть свою обиду по поводу того, что вот мы не там.
Вы за последнее время первый человек в этой студии, который говорит, что G7 — это серьезный институт, потому что остальные говорили, что это, в общем-то, уже клуб такой по интересам, где собрались, между собойчик такой, а все равно, понимаете, без России не могут.
Вот смотрите, да. Для того, чтобы оценивать работу «Большой семерки», могут они без России принимать решения? Они и принимают все вот те годы, которые Россия не входит в большую восьмерку, который стал большой семеркой. И особых проблем не испытывает, я вас уверяю в этом. Клуб очень эффективный, он эффективнее, чем большая двадцатка. А для того, чтобы всем тем, кто вот ездит по ушам вот этими фразами о том, что типа это совершенно ненужный клуб, и никому он не нужен, и он давно выродился, и они там непонятно чем занимаются. Но, как правило, это говорят люди, универсальные эксперты, которые к этой большой семерке никакого отношения никогда не имели. Они не знают, как она работает. Это во-первых. А во-вторых, вот здесь вот какой момент. Если нам эта большая семерка вообще не интересна, и само предложение вернуться в большую семерку для нас оскорбительно и обидно, то почему тогда из всех утюгов эта тема раскручивается? Вот, как правило, больше всего кричат по тем вещам, которые больше всего людей обижают.
Нет, просто хочется чувствовать собственную значимость, что вот Трамп сказал и так далее. Но, может быть, значимость, она действительно есть. Вот мне зацепило вас ты,
я значимость есть, но да. Есть значимость, но значимость отдельно. И есть отсутствие России большой семерки. Я считаю, что если бы мы были большой семерки, это была бы большая восьмерка или 7+1, угу. Это было бы лучше, потому что мы бы имели доступ на площадку крупную для переговоров, где мы могли бы договариваться, а даже если бы не удавалось договариваться, могли бы эффективно доносить до центра принятия решений мировых свое мнение и свою позицию. Угу. Нет канала. Мы можем хоть 10 раз кричать через ток-шоу, никто нас смотреть не будет, и никто не услышит. Ну, большая есть... семерка — это канал.
Канал есть официальный, да, но есть же еще и неофициальные какие-нибудь каналы связи, и в любом случае существует. Почему? Опять, вы сказали про троллинг.
Вот, ведь... по поводу да. неофициальных каналов я приведу один пример. Вот неофициальные каналы — это так называемая челночная дипломатия, угу. Вот, которую в свое время запустил и разработал Генри Киссинджер, да? Угу. Который начал решать вопросы, летая да, там, напрямую, разговаривая там, с Горбачевым, вот. Союз в результате распался, потому что челночная дипломатия, она хороша тем, что там можно какие-то вопросы решить быстро, прямо на коленке. Плоха она тем, что вот решение через МИДы, через установленные процедуры, через отработанные механизмы мешают пройти вредоносному решению, разрушающему. Отдельный человек, который напрямую с другим договаривается, он может и не заметить, что это решение потом выйдет боком и для него, и для его страны. Это как покупка машины, вот, бывшего употребления, да, uh-huh. О чем угодно можно договориться. Вот это челночная дипломатия. Вот когда остаются... Поэтому важные решения стратегические надо проводить всегда через официальные каналы так, взаимодействия.
Смотрите,
вот
Андрей...
Вот Болтон тоже к нам тут мотался, несколько поездок у него было, две. И чем они закончились?
Болтон,
и чем он занимался?
Потому что в контрах с самим Трампом находится.
Да ну.
Разве нет?
Хансман одно время находился в контрах с самим Трампом, а Болтон послушный собачка Трампа.
Потому что был Хансман. А сейчас Болтон и Помпео, как говорят, люди, которые агитируют Трампа за то, чтобы, например, развязать войну в Персидском заливе.
Ну, потому что есть у них интересы. Болтон еще занимается Венесуэлой, и там тоже хотел развернуть войну. Так вот, Болтон, который известен всем этим, результат его поездки сюда... Чем он занимался? Он проводил разведопросы с представителями определенных политических элит. И все. Вот это вот неформальные эти каналы, да? Зачем они такие нужны?
Андрей Мануэл у нас в гостях, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Андрей Мануэлло с нами здесь по-прежнему, профессор факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова. 7373948, телефон прямого эфира, давайте несколько звонков примем. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос. Алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
По продлению договора СНВ-3, вопрос... Да. Насколько продуманной была президентская речь в марте 18-го в целях потратить электорату? Ведь здесь получился цугцванг в создании чудо-оружия, а США уже среагировали не так, как хотелось. Да и вообще, разве в институте Андропова в 84-м не учили всех курсантов, что главное – это усыпить бдительность противника?
Может быть, поэтому договоры были, как говорят, договор всегда заключается даже с тем человеком, которому ты не доверяешь, просто чтобы выгадать время.
Ну, вот что касается договора СНВ, угу. Вот любого из них, да, СНВ-3, то договоры в свое время вот подобного рода были абсолютно необходимы, потому что надо было ограничивать гонку вооружений. Угу. Вот они ограничивали ведь количество боеголовок. Сейчас Соединенным Штатам эти договоры не нужны, в первую очередь потому, что, ну, во-первых, Россия уже не Советский Союз, вот, мощь совершенно иная. Это уже не основной противник Соединенных Штатов военный. А во-вторых, любой договор, ограничивающий количество вооружений, боеголовок, ракет, он одновременно создает невозможность выделять финансовые средства военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов на производство вот этих самых видов вооружений, которые ограничиваются по договору.
Ну, подождите,
из РСМД они потому и вышли. Вот это был основной мотив Трампа.
Чтобы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе они вышли.
Они вышли...
А там Китай.
А смысл какой?
А там Китай.
Разместить. Смысл какой размещать? У Китая ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да, действительно, у них там основная ударная группировка ядерная. Как раз состоит из ракет средней и меньшей дальности. Угу. До Штатов никак не долетят. Никак. До каких-то стран Азиатско-Тихоокеанского региона, может быть, и долетят, но какая разница американцам, долетят или нет?
Просто чтобы
основной мотив был, а?
Чтобы привлечь просто эту сторону китайскую к тому, чтобы тоже посчитать, сколько у них ракет есть. Ведь сейчас...
Да ну.
А, что, нет?
А вы вообще представляете ситуацию, при которой Китай можно было привлечь вот к этому делу?
Нет, конечно.
К этому делу?
Нет, конечно. Ну, чем не
шутит? Только
чем
если Россия туда затащит.
Чем Трамп не шутит?
Так Трамп вообще не шутит. Он принимает решения строго просчитанные и прагматичные. Ведь какие последствия этого решения? Снимается ограничение на значит, ракеты средней и меньшей дальности.
Угу.
Через две недели после прекращения действия этого договора официального американцы испытывают ракету средней дальности. Да, это устаревшая на тот момент Томахоук МК-41 морского базирования, которые они ставят на сухопутную платформу.
Угу.
Вот, причем наша очень долго удивляется, как это они за две недели умудрились.
Нет, ну президент все-таки не удивлялся. Президент говорит, что у нас были сведения, и для нас это сюрпризом не стало.
Мы давно об этом знали. Значит,
да.
Было сказано так. Насколько давно? С момента официального заявления Трампа, что эти испытания будут проводить. На самом деле все очень просто. Вот любой специалист скажет о том, что взять старую морскую ракету МК-41 и разместить ее на сухопутной платформе, сварив эту платформу, могут два пьяных сварщика за 2 часа работы. То есть это элементарщина. Дело здесь не в этом. Вот смотрите, американцы могли бы, вот в свое время, когда вступил в действие договор РСМД
да.
между Советским Союзом и Соединенными Штатами, мы свои ракеты средней и меньшей дальности порезали автогеном и переплавили в какие-то полезные предметы, в кастрюли, например. Американцы уничтожать таким образом ракеты не стали, они их разобрали и складировали. Ну и, конечно, времени прошло много, какие-то детали, может, и проржавели. Но сейчас им ничего не стоит взять эти старые ракеты, снова собрать по принципу пазла, и расставить, где они хотят. Но делать они будут... Испытали они все-таки старый «Томахоук». Почему? Да потому что огромное количество этих «Томахоуков», «Томагавков», да, выпущено. Утилизация «Томагавка» старого стоит дороже, чем его производство. И в свое время американцы очень творчески утилизировали в Ираке в ходе 2 войн эти старые «Томахоуки», в Афганистане, и последний раз в Сирии они нанесли, когда вот половина из этих ракет долетела. Вот. Ну а что делать с остальными? Вот сейчас они будут их брать и место утилизации переделывать под наземный вариант базирования. Но поскольку это все-таки старые ракеты, их надо будет модернизировать. Uh-huh. А вот здесь фишка. Модернизация стоит, вот этой ракеты МК-41 старой, стоит дороже, чем производство новой ракеты средней дальности или меньшей. В полтора раза. Это колоссальный, это колоссальные деньги с колоссальной маржой. Как вы думаете, кому эти деньги пойдут?
Ну, оборонно-промышленному комплексу,
точно,
очевидно.
Точно. А кто владеет большей частью этого оборонно-промышленного комплекса?
Раскройте нам тайну. А? Напомните,
так
раскройте
это не тайну. Это не тайна. Значит, среди владельцев оборонно-промышленного комплекса США большую часть владельцев представляют сторонники Республиканской партии. Так вот получилось, что магнаты из оборонки входят в Республиканскую партию, а финансисты, банкиры в основной своей массе, в демократическую.
Вот да. И поделили.
Вот и поделили, да. Кому пойдут эти колоссальные деньги на модернизацию этих ракет? Ну, вот тем людям, которые поддерживают финансово Трампа.
Но с вашей точки зрения, все-таки, если мы говорим уже не о экономической составляющей, а о стратегической составляющей в плане безопасности, у Российской Федерации какие есть варианты, например, ответа на размещение таких ракет? Потому что, скажем так, когда говорят про гонку вооружений, в которую ни в коем случае Российской Федерации втягиваться нельзя, имеется в виду гонка вооружений, какой мы его привыкли в исторической ретроспективе знать. Количественная гонка. У кого больше оружия, тот и молодец. А сейчас-то гонка переходит в качественную составляющую. У кого качественнее оружие.
Абсолютно правильно. С одной стороны, у нас как раз вот эти новые виды вооружений, которые мифом не являются. Хотя там присутствуют и мультики. Вот, но тем не менее, это реальные образцы, которые пока не в массовом количестве, но все-таки реально существуют и прошли испытания. Это вот первый вариант. Это так называемый асимметричный ответ, когда превосходство тех же Соединенных Штатах вот в одном компоненте, мы, значит, парируем это превосходство своим ответом в другом компоненте, качественным технологическим. Но что касается вот узкого вопроса, связанного с ракетами средней и меньшей дальности, то здесь ни в коем случае зеркально на американцев реагировать нельзя, потому что выпустить такое же количество ракет средней и меньшей дальности наша экономика в принципе не может. Это и не нужно.
Но был же асимметричный ответ в 80 каком-то году, если я не ошибаюсь. Першинги американские, а у нас ракеты на подводном флоте.
Вот першинги американские они как раз и демонтировали.
Угу. Ну, вот. После того, как был, значит, после того, как был асимметричный ответ. Нет, разве?
Значит, в данной ситуации у нас есть вот эти вот так называемые ракеты, забыл их маркировку, которые американцы считают, что это ракеты меньшей дальности, средней дальности, вот, которые летят дальше, чем задекларировано. Ну и вот этого достаточно. Должна быть мобильная и очень небольшая группировка этих ракет. Вот этого будет достаточно для того, чтобы дать ответ американцам. Но что важно при этом понимать, что американцев волнует не российский арсенал, а китайский,
конечно.
Конечно. Вот. А в случае полномасштабного конфликта не одними же этими ракетами меньшей дальности будет вестись война, да? Вот, вступят в дело и МБР, и РВСН, ну и так далее. Вот. Где у нас достаточно мощи для того, чтобы гарантированно уничтожить нашего противника там то ли 5, то ли 6, то ли 7 раз. Вот. И в этом отношении мне вот тут понравилась фраза, которую я услышал. Пересказ разговора услышал от одного своего знакомого журналиста. Он разговаривал с одним из полковников ПВО. Он говорит, ну вот 400-й комплекс, они, конечно, хороши, но вот в условиях реального вообще войскового конфликта сколько времени выдержит? Ну, военный сказал так, он говорит, первую волну мы захватим, поймаем, сопроводим, отработаем и уроним. А что будет потом, после первой волны? Говорит, а после первой волны, а потом в дело включатся РВСН, они у нас отвечают за международные отношения. Или МИД какой-нибудь скажет свое слово. Так вот, будем надеяться, что если... Ну, будем надеяться, что вообще не будет возможности проверить боевые качества наших ракет. Но если вдруг что-нибудь начнется, то затем включится МИД, и он поставит точку.
7373948 – это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Андрей, вот в результате изменения Вышинскому меросодержания и возможных последующих шагов в части вот отношений между Россией и Украиной, кто, на ваш взгляд, вот сейчас в плане международного резонанса выглядит в более выигрышном положении, Россия или Украина? И допускаете ли вы, что Украина дальнейшие шаги будет осуществлять самостоятельно? И возможно ли в ближайшей перспективе отлепить от Украины Соединенные Штаты?
Спасибо.
Спасибо. Ну вот сейчас в связи с делом Вышинского в плане международного резонанса более выигрышно выглядим, безусловно, мы.
Почему?
Все очень просто. Вот. Дело в том, что, да, Вышинского перевели на более мягкие условия содержания, но сделали это не сразу после его задержания, да, а только в результате большой кампании под давлением, да еще и как одно из условий обеспечения будущего обмена. Вот. Если бы всего этого не было, Вышинского и дальше бы держали там бы. Да вот, и ничего бы не поменялось. Это все прекрасно понимают. Это вот первый момент.
А может, переиграли как раз наоборот на несколько шагов вперед? Может быть, это действительно было для Российской Федерации неожиданно, потому что считали, что Вышинского все равно напоследок оставят?
Я сомневаюсь, что это было неожиданно. В таких вот комбинациях неожиданных шагов не бывает. Более того, они известны заранее всегда. А очень часто такие шаги взаимно согласовываются, вот по всяким неформальным каналам или по формальным.
В суде, то есть, телефонное право сработало. Вы считаете?
Потому что сбой синхронизации действий может привести к разрыву вот любых мероприятий. Вот, значит, это первое. Второе. Есть ли возможность отлепиться когда-нибудь в Украине от Америки? Я думаю, что нет. Возможности нет отлепиться, еще меньше шансов отлепиться от Великобритании, под управление которой Украину Трамп передал сейчас. Ну, вот с приходом Зеленского. Вот, потому что на этой территории выстроена система внешнего управления. Вот абсолютно так четко работающая, хотя и не без боев, и не без проблем. Вот Порошенко, в частности, очень, сопротивлялся выстраиванию вот этой вот антикоррупционной, так называемой, параллельной вертикали управления, вот, потому что это уменьшало его доходы, собираемые преступным путем. Американцы очень по этому поводу его не любили, и в конце концов его и, в общем, и слили. Вот. Не самостоятельная территория Украины, к сожалению. Это даже уже и не государство, по большому счету. От штатов она не отлепится.
7-3-7. Ну, а почему вы говорите прямо, что не государство?
Ну, государство должно обладать суверенитетом и территориальной целостностью, да, самостоятельной внешней суверенной политики. Где суверенитет? В чем он выражается? В наличии флага на здании администрации президента.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Просто такое впечатление, что сейчас могут, в общем-то, оскорбиться те самые люди, которые в том числе и голосовали за Владимира Зеленского, и как-то мы выбрали президента. Вот он, его же не назначили из Вашингтона.
Но те люди, которые голосовали за Владимира Зеленского и делали это в соответствии вот своей собственной волей, вот они проявили свое гражданское право. Разумеется, им никто не указывал, за кого голосовать. Но отдельно взятый Зеленский это ничего не решает. Вот что лично он сделал, да, самостоятельно, вот кроме разного рода заявлений. Ничего, и дальше ничего не сделает. Там решает его патроны. А он играет определенную роль. Ну, вот только и всего. Проголосовали, потому что... Ну, а за кого еще было голосовать? Ведь голосование за Зеленского собрало такие большие вот проценты, потому что оно в основном было протестным. Причем много разных групп по разным основаниям участвовали в этом протестном голосовании. Это не просто означает, что говорите, вся страна что... вот как один взяла и, следуя одному единственному мотиву или одной надежде, что вот... Зеленский придет, порядок наведет, проголосовала. Там огромное количество ручейков слилось в один большой поток. Ну и плюс и Порошенко всем уже просто вот
7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7958888948. Смотрите, есть еще тема по поводу напряженной ситуации на Ближнем Востоке, потому что тут Ливан попросил Совбез ООН оказать давление на Израиль. Связано это с чем? После нарушения воздушного пространства Ливана за несколько последних дней израильская армия нанесла удары по Сирии, предположительно, Ливану и Ираку. Цель всех одна – положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия Израиля объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанным. Ну, война уже началась там.
Но война там и не прекращалась, она идет все эти годы.
Горячие фазы, я имею в виду.
Горячие фазы там постоянно, они сменяют друг друга. Вот то, о чем речь идет сейчас, это один из эпизодов, когда Израиль, пользуясь общей неразберихой, вот, и отсутствием в Сирии, ну, как такового вот руководства, которое управляло бы всей страной в целом, а не одной Латакией, да, и чем-то там еще, Израиль систематически истребляет наиболее боеспособные подразделения ливанской Хезболлы, которые находятся на территории Сирии. Наносят удары по их объектам, по их технике, по
иранского
артиллерии.
КСИРа еще заодно тоже. Иранского КСИРа заодно тоже.
КСИРа там мизер. Корпуса стражей Исламской революции. Там отдельные формирования Аль-Кудс мало очень. Вот основная масса проиранских сил это либо ЧВК, либо различного рода наемники. Например, вот только добровольцев из Афганистана и Пакистана, беженцев, которых набирали в лагерях беженцев на территории Ирана. Там две дивизии, это Фатими Юн и Зейнаби Юн. Две дивизии, вот. Причем беженцы из Афганистана, это в основном этнически, это хазарейцы, шииты, хазарейцы. Это такие маджахеды, которые там прошли войну едва ли там не Советским Союзом. То есть это очень опытные бойцы. Вот это проиранские части. Угу. Вот. А КСИРа там очень мало. Наиболее боеспособными, вот серьезным группировкой является как раз ливанская Хезболла. У них до 6 тысяч бойцов. Угу. Причем эти формирования построены по армейскому принципу. У них есть тяжелая техника, танки, тяжелая артиллерия, в том числе и реактивные, и самолеты.
Но то, что Израиль так выходит уже, ну, фактически не скрываясь, и вот по Ливану были удары, предположительно еще, по Сирии были Ираку удары, теперь предположительно по Ливану и Ираку. С вашей точки зрения, действительно все остальные игроки фактически либо с их молчаливого согласия Израиль это делает, либо действительно есть какие-то договоры, или там Соединенные Штаты, даже Российская Федерация, все, свои дела какие-то на Ближнем Востоке сделали, а теперь какую-то работу делает Израиль.
Я думаю, что договоренностей никаких нет, и Израиль здесь решает свои частные вопросы. Вот он утилизирует и перемалывает подразделения Хезболлы, да, и заодно там и проиранские формирования. Вот, и считает, что это ему каждый раз будет сходить с рук. А Россия не вмешивается, потому что, ну, совершенно там, пусть Иран и Иран, там, иранская сторона и Ливан сами разбираются с этим. И эта позиция правильная. Американцы в это дело не вмешиваются, но молчаливый карт-бланш Израилю на совершение этих действий они дали, то есть они не против, потому что для них Иран тоже большой враг. А сирийцы противодействовать, в общем, Израилю совершенно не могут.
Способ измотать Израиль путем Иран измотать путем позволения Израилю совершать вот такие вот налеты на, будь то ЧВК иранские, или на какие-то небольшие формирования КУЦ или даже КСИРа, с вашей точки зрения, это часть вот такой общей политики по склонению Ирана к тому, что хотят Соединенные Штаты Америки?
Я думаю, что нет. Часть общей политики по склонению Ирана к тому, что хотят Соединенные Штаты Америки, это провоцирование Ирана на все большие денежные траты и вложения на сирийский, иракский конфликт и
так
на
вот,
содержание
как раз об этом
этих
речь.
Частей. Значит, наемников, которые Иран использует вот в формированиях, и без которых, кстати, была бы во многом невозможно освобождение Сирии от террористов, потому что вот основная пехота, это была все-таки иранская.
По границе они работают, да.
Вот. Наемников, их более чем достаточно, и на место выбывших Иран всегда может набрать новых. Вот безвозвратными потерями является только, значит, руководящий состав того же КСИР или бригада Аль-Кудс, который несет потери. Немало генералов иранских вот за время сирийской кампании погибло как раз в Сирии. Угу. Их там десятка-полтора, что ли, наверное. Вот, причем, ну, и специалисты высокого класса. Но стратегия США по изматыванию Ирана не военная, а экономическая. Потому что Иран несет колоссальные деньги на содержание сирийского правительства, на содержание вот этих 120 штыков, тысяч штыков, которые действуют в Сирии, на содержание группировок в Ираке, Ливане, Йемене. И он от этого перегревается. Вот те протесты, которые по Ирану прокатываются периодически, такая предтеча цветной революции, они связаны как раз с падением уровня жизни и с тем, что когда очень много денег тратится на войны за периметром, на социальные программы, на свои проблемы не хватает.
Я обращаю ваше внимание, что мотивировка Дональда Трампа пригласить Россию в G8 была следующей, потому что с помощью Российской Федерации можно решить вопросы по Ирану, Сирии, КНДР и еще по таким горячим точкам. С вашей точки зрения, какие-то договоренности сейчас, они существуют? Просто мы видим пока активность у России с Соединенными Штатами по части Ближнего Востока. Кому что надо от региона? Каков торг?
Каков торг?
Да.
Но что касается ближневосточного региона, Соединенным Штатам там практически ничего не надо. Из Сирии они активно выводят войска, и скоро их там вообще не останется. А что касается России, ну, это отдельный большой вопрос. Вот.
У нас еще есть 4 минуты.
Вряд ли уложимся. Потому что советские военачальники неоднократно предупреждали Генштаб о ввязывании вот как раз вот Сирию. Что касается интересов Ирана, то у Ирана вот это вот гиперпроект создания священного полумесяца, то есть объединение всех шиитских земель под своим контролем и создание на их территории аналога вот своего ксира. Вот Хезбалла, вот где бы иранцы ни появились, они везде создают ксир и басидж. Вот две составляющие. Хезбалла является примером, вот там проект Сексира и Басидж. Вот они хотят то же самое сделать на этой территории, но, по всей видимости, ресурсов у них для этого не хватит.
А Российская Федерация здесь может помочь Ирану? Ведь наверняка страна, Москва, заинтересована в том, чтобы Тегеран продолжал свое существование.
Дело в том, что у Российской Федерации с Ираном в Сирии очень непростые отношения. И вообще Иран, как партнер внешнеполитический, очень непрост. Там есть свои сложности и свои определенные проблемы, противоречия.
А? Кто же простой?
Но Иран сложнее, чем все остальные. И вот пока эти противоречия каким-то образом не будут разрешены, вот, активной помощи Ирану, я думаю, не будет. Но в военном ключе помощи, эта помощь в принципе исключается.
Но только есть вариант совместных учений в Армузском проливе после заявления Соединенных Штатов, что там стоит европейских поставить военных и американских, чтобы они контролировали пропуск танкеров нефтяных.
Что тоже очень опасная вещь, потому что если во время этих учений произойдет какой-нибудь международный инцидент, Россия окажется втянута вот в конфликт Ирана Соединенными Штатами, монархию Персидского залива, который сейчас находится вот вокруг Армузов, да, максимально острой фазе.
Ну, кому надо? Саудовской Аравии нужно развязывание войны? Такое впечатление, что нет, потому что там и в Йемене очень много проблем.
С кем? С Ираном?
Нет, почему с Ираном? У Саудовской Аравии очень много проблем в Йемене, например, и тратить свои силы еще на конфликт с Ираном в части какой-то морской ограниченной войны, ну, это не представляется возможным.
А куда им деваться? Дело в том, что через Армузский пролив проходит вся нефть из монархии Персидского залива. Армузы перекроет Иран, все, будет коллапс. А Армузский пролив...
Тогда с Ираном начнут разговаривать, как кажется, нет?
Начнут разговаривать.
А
с ними сделали? Не просто разговаривать. Вот если он это сделает, с ним начнут воевать. Вот. Плохо будет всем при этом. А перекрыть Армузы проще простого, потому что он очень узкий и в некоторых местах очень мелкий.
Но при этом Германия же ответила Соединенным Штатам, что мы в такой операции участвовать не будем в плане вот выстраивания такого коридора из кораблей, через который должны проходить танкеры. Значит, идея-то не очень получается.
Идея совсем тухлая. А со стороны этих же Соединенных Штатов эта идея состояла в том, чтобы подставить на линию огня своих европейских союзников. Германия правильно дала отлоп Соединенным Штатам, абсолютно справедливо, но в том числе и потому, что Армузы не является сферой интереса, военного интереса Бундесвера. Бундесвер отрабатывает тактику действий в Мали, где у него крупная группировка, включая боевые дроны.
Мы с вами еще про ОМАН заодно забыли. ОМАН тоже сфера, у ОМАНа сфера интереса в Ормузском проливе.
А ОМАН вообще отдельная тема. Вот они стоят отдельную передачу.
Ну, сейчас уже, провести. Да, 15 секунд остается, уже не успеем. Это будет повод пригласить вас еще раз. Спасибо, Андрей. Спасибо. Виктор, что пришли. Андрей Мануэлов был у нас в гостях, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова.